Всем добрый день, здравствуйте. Вы смотрите YouTube-канал «Живой гость». Это программа «В человеческом измерении. Неделя с Леонидом Гозманом». Меня зовут Ирина Баблоян, со мной Леонид Гозман. Леонид, здравствуйте.
Здрасте.
Ну что ж, у нас, как всегда, три рубрики сегодня, тем чуть больше, чем три. Ну что ж поделать, богатые на события неплохие и дурные неделя. Мы попытаемся обо всем вам рассказать. А вы пока поставьте лайк этой трансляции и непременно подпишитесь на YouTube-канал «Живой гость», если еще не подписаны. Пишите ваши комментарии под трансляцией к этому видео. Это все продвигает нашу программу с Леонидом в YouTube. Ну и также слушайте нас в приложении «Эхо», читайте нас на сайте echo.fm.online и поддерживайте всячески «Эхо» и «Живой гость», если у вас есть такая возможность и такое желание. Ну что ж, давайте начнем с психологии событий. Психологии событий, ну, вы знаете, нам тут ночью подкинули новостей, и покушение на Дональда Трампа произошло на его выступлении на митинге в штате Пенсильвания. И покушение, конечно, выглядит, ну, многие говорят, что это похоже на постановку, потом, значит, все уже говорят, что это точно уж никакая не постановка, то, что это абсолютный провал спецслужб. Спецслужбы сваливали сначала одни на других, говорили, что это вот вроде зона ответственности федералов, а нет, вроде зона ответственности местных силовых структур, и, в общем, они не разобрались, но, тем не менее, покушение мы с вами наблюдали практически в прямом эфире, и главный вопрос, но это вот то, что вижу я со всеми этими фотографиями окровавленного Дональда Трампа с вот таким вот жестом, что теперь точно понятно, что он будущий президент Соединенных Штатов Америки?
Ну, вы знаете, демократия непредсказуема, и до 5 ноября еще 4,5 месяца, даже там на пару дней больше. Но вот я разговаривал, только я всегда как думаю, что людям внутри виднее. Я разговаривал со своим знакомым, успел поговорить, который человек предельно компетентный, занимал очень высокие посты в администрациях демократических. Вот. Он мне сказал, что все. Вот, все, можно вообще выборы 5 ноября не проводить. Знаете, как в преферансе, вот иногда, если это хорошие игроки, то они смотрят на карты и говорят, ну что, без двух. Вот, и карты на стол. Нечего время терять. И так понятно, да? Если бы выборы были сегодня, то Трамп совершенно точно президент. 4,5 месяца – это большой срок. Может, еще что-нибудь случится. Но я думаю, что, скорее всего, конечно, шансы Байдена резко снизились. Шансы Трампа резко увеличились. Но, вы знаете, мне кажется, что Трамп выиграл, простите, и без этого события. Вот, событие, кстати, трагическое, потому что люди погибли.
Конечно.
Вот, это вообще серьезное дело.
Два человека в критическом состоянии,
да,
непонятно.
Какая, да. Какая к черту постановка? Это все вполне всерьез было. Вот. Так вот, значит, Байден проигрывал еще до того. Причем проигрывал не потому, что у него там с памятью забывает слова, не забывает слова там и так далее. Нет, не поэтому, не только поэтому. А потому он проигрывал, что вокруг него не было единства. Что очень видные демократы стали говорить, давайте он должен сняться, надо другого там, и так далее, и так далее. Вот. Это снижает мотивацию голосования за него. Понимаете? Вот, это означает, что часть людей, которые не являются такими преданными сторонниками Байдена, да, и не являются такими уж совсем упертыми противниками Трампа, а такие люди, которые более-менее так, в серединке, они смотрят, вот смотри, вот еще один губернатор сказал, ему надо сняться, вот еще в «Нью-Йорк Таймс» сказали, что ему надо сняться, там и так далее. Да не пойду я голосовать. Вообще не пойду. Моего голоса не хватит. Понимаете? Ровно это же было на противостоянии Трамп-Хиллари Клинтон, когда люди голосовали за Хиллари, потому что надо остановить Трампа. Мне говорили противники Трампа во время конвента республиканцев в 2016 году, когда его выдвигали в президенты, что да, мы будем голосовать за Хиллари, хотя она отвратительна. Надо остановить Трампа. Понимаете, если у вас нет позитивной мотивации, значит, ее меньше становится, вообще в целом меньше. Да? А поэтому мне кажется...
Ой, вы знаете, у меня было тогда, наоборот, столько знакомых, которые говорили, нам отвратителен Трамп, но Хиллари нам отвратительно намного больше, поэтому мы пойдем голосовать за Трампа.
Ну вот видите, ну вот, вот Хиллари не смогла, демократы не смогли выставить такого лидера, с которым были бы связаны надежды, вот как, каким был Обама. Вот я был в Вашингтоне после инаугурации Обамы сразу, первый, и над городом витало слово «hope» – «надежда». Знаете, это была надежда, действительно, надежда на лучшую жизнь. Вот ее дал Обама. Действительно, ну, с его именем она была связана, да, вот. Байден ничего такого не дает. Дело не в том, что Байден слаб, а дело в том, что демократы не дают пути. Ну-ка, ребята, мы сейчас опять дадим вам власть. И что будет? Ну, дайте дорожную карту, скажите, чего мы достигнем, да? Значит так, мы достигнем этого, этого, этого. В Украине будет это, на Ближнем Востоке будет это, у нас с границей будет это, там, ну и так далее. Вы скажите нормально, чтобы мы поверили. Но они же не говорят, да? Вот. Ну, после покушения, конечно, это все, последний гвоздь. И вот эта фотография Трампа с кровью на лице и с поднятым кулаком. Ну, слушайте, невозможно проиграть кампанию, если у тебя есть такая фотография, понимаете? Ну, невозможно, да? Вот. Конечно, если время еще какое-то есть, недаром, они все непредсказуемо, недаром Путин не любит демократию. Если сейчас Трамп откажется от номинации, если демократы смогут что-то такое сделать и так далее, ну, ну чем черт не шутит? Хотя шансов, конечно, очень-очень мало. И надо смотреть уже, вот, что это означает для мира, для нас и так далее. Кстати, для нас тоже кое-что означает. Я думаю, что будет усилена охрана Владимира Владимировича. У него будет не 40 тысяч охранников, а 150. Вот. Я думаю, что усилится репрессия против всяких там террористов, придуманных или, или тех, кого они действительно считают опасными. Вот. Все это будет. Самое, конечно, важное, что будет с войной. С войнами. С войной в Украине, с войной на Ближнем Востоке. Ну вот здесь очень... Ну здесь ничего хорошего, на самом деле. Потому что, понимаете, демократам сейчас надо что-то положить на стол. Им надо сказать, вот смотрите, чего мы добились в Украине, например. Да? Какого коренного перелома мы добились. Окей. Но чего они могут добиться? Они даже если захотят, не успеют добиться победы к 5 ноября. Ну не успеют. Да? А чего они могут добиться? Они могут добиться переговоров. Переговоров, прекращения огня там, и так далее. Поэтому я боюсь, что давление на Украину с требованием согласиться на переговоры до 5 ноября, оно усилится только. Но я боюсь, что то соглашение о прекращении огня, которое может быть достигнуто в результате переговоров, будет крайне невыгодно Украине и крайне невыгодно человечеству. Вот. Ну, мы видим, что давление такое переговорное, значит, давайте садись за стол переговоров, кончать дурью мается и стрелять, это давление усиливается с самых разных сторон. Ну, кстати, в Америке тоже все будет меняться не в лучшую сторону, потому что уже сказали какие-то не самые умные люди в Конгрессе США, что это Байден заказал, а поскольку среди сторонников Трампа есть там всякие QAnon и прочие, которые готовы верить в любой заговор и так далее, вот они в это тоже поверят, то есть там пойдет вообще хаос какой-то, вот, ну и так далее. Вот. Но вот с Украиной, я думаю, что будет, ну а значит и с нами, будет усилено давление с разных сторон, усилено давление на украинское руководство, чтобы они согласились на переговоры.
Вот так. А как, ну то есть в связи с опасениями, что Дональд Трамп придет, соответственно, к власти, и точно они не договорятся уже, или почему?
Нет, понимаете, если Дональд Трамп придет к власти, то он, ну, у него язык-то без костей, и он, что он говорит, что он делает, это всегда разные вещи на самом деле. Вот. Но говорил он, по крайней мере, что он заставит сесть за стол переговоров. Ну, если так, то единственное, чего может добиться Байден до 5 ноября, это если он заставит сесть за стол переговоров. Понимаете? Если он заставит начать переговоры. тогда он сможет это дать как свое какое-то достижение. Вот. Ну, это тоже не очень все убедительно, но хоть что-то.
Вообще
да?
не убедительно, потому что никто не знает, как Дональд Трамп будет себя вести. И вообще он обычно, все его действия исходят в первую очередь из его собственных интересов. И он там, и понятно, что это все чушь, когда говорят, что он точно какой-то пропутинский кандидат и так далее,
да
и так далее.
Нет,
Что это просто, да, абсолютная ерунда.
Какой пропуск? Это надо
Конечно.
быть такими дураками, какими были наши депутаты Государственной Думы, которые аплодисментами или там вставанием приветствовали его избрание. Ну, это надо быть
Да,
идиотом.
да, абсолютно.
Вот,
абсолютно.
Госдура, она есть Госдура. Но, понимаете, но на самом деле, вот если говорить о позиции правящей администрации президента Байдена, то, значит, победу обеспечить 5 ноября нельзя. Ну, чтобы освободили Крым, чтобы Байден прилетел там в освобожденный Симферополь, или, там, Севастополь и так далее. Но вот этого не получится. Ну, ясно, что не получится. Да? Вот. Тогда единственное, что может получиться, это вывернуть Зеленскому руки и заставить его начать переговоры с Путиным. Вот. А это, и это в тренде, потому что это все хотят, очень многие. Мы же видим, что призывы начать переговоры доносятся с самых разных, и в том числе очень неожиданных каких-то уст. Вот. Так что я думаю, что Байден сюда переключится сейчас.
Ну, посмотрим. Но вообще это, конечно, честно говоря, такой разлад еще внутри сейчас был американского общества, и об этом все, кто выступал сейчас, и сенаторы разные, и Джо Байден, и Барак Обама, и все они сейчас, когда они выступили с какими-то заявлениями в адрес, ну, не в адрес, а по следам покушения на Дональда Трампа, они все говорили, что нужно прекратить вот эту агрессию, которая внутри общества нарастает.
Ой, вы знаете, Ир, мне это кажется ерундой, честно говоря, да? Потому что вот этот, как его, вот этот урод-то, который стрелял, ну что, вот серьезно думать, что его спровоцировали какие-то там агрессивные высказывания Трампа или Байдена друг против друга? Ну, слушайте, он совершенно живет, эти люди живут в каком-то нереальном мире, да, вот нереальном мире.
Нет, просто вы знаете, он-то, ну, он-то говорит, что, ну, это, опять-таки, если эта видеозапись правдивая, которая появилась, да, потому что мы еще не можем утверждать, что это видеоролик, который, собственно, стрелка появился, что он точно не сгенерирован искусственным интеллектом, а что это действительно Томас этот записал, в котором он говорит, что его мотивы такие, что он считает, что Трампа это просто угроза для демократии. Вот.
Ну, Трамп, конечно, угроза для демократии, это вижу, понятно.
Да, но
но
это риторика и медиа про
слушайте,
демократические,
ну,
ну и, собственно,
100 миллионов человек в Америке считают, что Трамп – это угроза для демократии. Что, они берутся за оружие, что ли? Нет, конечно. Вот. И понимаете, вот тот, кто вот так вот идет стрелять, он совершенно особый человек, и на него вот это вот, все эти разговоры про атмосферу ненависти, это, я помню, у нас было, когда убили Борю Немцова, светлая ему память, вот, то тоже говорили, вот, это потому что атмосфера ненависти создана в стране и так далее. Причем что-то атмосфера ненависти. Послали бандитов, понимаете, подловили и убили. Атмосфера ненависти здесь ни при чем. То есть вот люди, которые стреляют вот так вот, да, они живут в другом мире. И на них вот эти все там дебаты и поливания друг друга дерьмом не действуют. Они сами по себе развиваются, понимаете? Ну что, ну вспомните этот Брейвик, который там 70, что ли, человек убил в Норвегии, этот идиот. Значит, ну что, он видишь ли, наслушался, как в телевизоре говорят плохо, плохо там про кого-то и пошел стрелять? Ну нет же, конечно. У него собственная патология, собственный какой-то вот, собственный... Это люди, как вы понимаете, они живут на своей планете, вот эти все, да, и на них общественная атмосфера, мне кажется, не влияет вообще, вот. Ну, а сейчас, конечно, будут все друг друга обвинять, уже какие-то два мудреца из Государственной Думы сказали, что это виноваты украинцы. И они, видите ли, призывают Украину, руководство США рассматривать украинский след. Ну, конечно, да. Вот. А этот сказал, как его, а Песков фактически обвинил Байдена. Он сказал, что нет-нет, правда, он сказал, мы не обвиняем администрацию, но вот эти все отвратительные попытки скомпрометировать Трампа, та-та-та-та-та, они внушали опасения за его жизнь. Ну, конечно.
Но, вы знаете, они это еще смешивают сразу с высказываниями главы военной разведки Украины генерал-майора Буданова, который в недавних заявлениях сказал, что были покушения на Владимира Путина, но не очень удачные покушения были.
Я это вообще не понимаю, честно говоря. Меня совершенно шокировало это заявление, потому что, парень, ты что говоришь? Во-первых, никогда разведка не признается в таких вещах. Да, если вы действительно
прямым
хотел бы...
текстом буквально,
прямым
что мы
текстом,
сделали
да?
покушение, и ни одно,
И у нас
но
ничего не
неудачное.
получилось. И мы обделались, мы не смогли. Ну, это чушь какая-то, я не понимаю, что там произошло. Либо это неправда, может, он этого не говорил, может, это ему как-то приписали. Вот. Но если он это говорил, то, во-первых, на мой-то вкус, в следующую минуту он должен быть в отставке, а может быть, и под судом. Вот. Потому что, как можно говорить такие вещи? Вот. Но сейчас мы будем видеть требования переговоров. Вот увидите. И мы
Ну,
их уже видим.
требования переговоров еще давайте упомянем письмо, которое появилось, письмо Нобелевских лауреатов.
Да.
Оно появилось
Знаете,
буквально вчера,
да.
да.
51 человек, в том числе Светлана Алексеевич и Дмитрий Андреевич Муратов, подписали это письмо. Вот. Вы знаете, вот если бы просто я увидел вот это письмо, просто я читаю такой текст, я бы сказал, ребята, это инфантилизм, это все ерунда какая-то, ну ладно. Григорий Алексеевич Явлинский это пишет уже 20 раз. Но, понимаете, люди, которые его подписали, это выдающиеся люди, действительно выдающиеся люди. И отмахиваться от их мнения я не могу. А Дмитрий Андреевич Муратов, которого я имею честь знать лично, мне кажется, ну, абсолютно кристальной честности и ответственности социальный человек, вот, который у меня вызывает только восхищение, его деятельность и так далее. Поэтому мне бы надо, чтобы они как-то объяснили. Вот я бы хотел, да? И чтобы там Дмитрий Андреевич как-то объяснил, почему вот, ну, ответил на какие-то совершенно очевидные вопросы, которые возникают по поводу этого текста, у меня, по крайней мере. Ну, вот один из моих вопросов, например, то есть, ну, несколько. Первое. Значит, если реализовать то, что вот у вас написано, то бенефициарами являются Хамас и Путин. Вот Хамас и Путин являются бенефициарами, да? Вот. Это правильно? Это у вас так задумано? Или что? Вряд ли, да? Вот. Другой вопрос. Вы говорите, надо прекратить убивать людей там, и так далее. Ну, кто же спорит-то? Ну, ребята, а почему вы, в основном, вы граждане западных стран? Ну, или, по крайней мере, вы работали в этих западных странах, там, неважно, откуда у вас там origins, но вы работали в этих университетах и так далее. В общем, вы европейские люди. Ну, а чего вы не обращаетесь к руководителям стран НАТО с требованием закрыть небо над Украиной? Или там над украинскими городами? Ну, закройте небо. Ребята, закройте небо, и не будет, между прочим, убийств таких массовых. Да? Число жертв, число кровопролитий сократится. Или вы хотите быть на, как бы, ну, над схваткой? Окей, закройте небо над Белгородом. Закройте небо над Белгородом тоже. Тогда, да? То есть, ну вот, понимаете, вот я не понимаю этого. Или еще, например, вещь, да? Я сейчас видел китайский какой-то высокопоставленный человек, сказал, что чуть ли не 95% вот тех боеприпасов, которые падают над территорией Украины при разборке, там находят западные компоненты. То есть поставки продолжаются. Но вот если прекратить поставки западных компонентов, обходные всякие схемы и так далее, то людей будет погибать меньше. Я сейчас не говорю, что кто там выиграет войну, но людей будет меньше погибать. Да? Вот, поэтому меня вот этот призыв, я, ну вот, я бы очень хотел услышать Дмитрия Андреевича, потому что я, ну и там других соавторов письма, потому что, понимаете, от мнения таких людей я отмахнуться не могу. Оно для меня слишком значимо, этих людей, да? Вот. С текстом я не согласен. Вот с текстом я не согласен. Но авторы текста, ну, заставляют меня не просто сказать «нет, я против», да? А вот как-то вообще пытаться понять, что за этим стоит. Может, мотив, может, я что-нибудь понимаю, да? Может, я что-нибудь понимаю, может, они не все сказали, да? Может быть, это только верхняя часть айсберга, а где-то прошли там какие-то переговоры, они о чем-то договорились. Может,
они договорились об обмене. Если это верхняя часть айсберга спустя 2,5 года войны?
Слушайте, я не знаю. Я не знаю. Вот я еще раз повторяю. Меня это письмо как-то оно очень встревожило, потому что я с содержанием не согласен, а авторы меня вызывают глубочайшее уважение. И как кто-то писал, что от того, что человек там великий физик, из этого не следует, что он понимает что-то в социальных проблемах. Ну, во-первых, это не так. Если он великий физик, то у него великий, очень высокий IQ, значит, он в социальных проблемах тоже понимает. Ну, почти наверняка, да. Ну, а кроме того, присутствует среди авторов Дмитрия Андреевича Муратова, который уж точно все понимает. Уж точно все понимает. И человек совершенно безупречный, с моей точки зрения. Да? Ну вот, для меня это некий диссонанс. Я хотел бы понять. Пока не понимаю.
Ну, может быть, будет какое-то разъяснение. Может быть, мы с вами об этом поговорим.
Может быть, будет. Да. Что-то, может быть, будет. Но... Вот. Я, правда, в эффективность не верю таких призывов. Даже когда они
но
от Нобелевки
вы же
говорят.
Понимаете, что это жест. И жест, который, наверное, невозможно не сделать, да, и с какой-то надеждой, что как-то это все может повлиять на лидеров.
Вы знаете, я, конечно, не Нобелевский лауреат, но пока я не пойму, не получу ответ на свои сомнения, я в такое письмо не подписал. Вот.
Да, ну давайте двигаться дальше. У нас с вами еще очень много тем на сегодня.
Очень, переходим
к борьбе со злом. И тут я даже, вы знаете, я с вас хочу начать в этой самой борьбе со
как
злом.
Как со зла или как с кого?
Ну как, нет, вы уж точно не зло, а зло те люди, которые заочно вас приговорили к 8 годам колонии за фейки.
8,5.
8,5, извините, что я полгода вам, вот простите, что я полгода вам скостила.
Филини, понимаете, 8,5, это же прекрасно.
8,5 лет колонии за фейки о вооруженных силах Российской Федерации, и не могу не нарадоваться, что вы находитесь не в Российской Федерации, что вам удалось, после того, как вы все-таки побывали в СИЗО некоторое количество времени, вам удалось оттуда уехать, но не оставляет в покое, Леонид. Что же вы опять натворили? И это все за старые грешки какие-то ваши. Грешки я в кавычки беру, разумеется.
Я думаю, что за старые. Вот. Мне кажется, что они просто выбрали какую-то категорию людей, которым всем надо дать вот такие-то сроки. И дают. И дают. Кстати, там Яшин, который на самом деле сидит, тоже получил 8,5.
Да.
Вот, они дают вот, где-то они дают от 7 до 10, вот так вот, по-моему, Косте Сонину, по-моему, дали 8 что-то, или 7, я не помню точно, вот, ну, вот так вот.
Ну, и, собственно, Елена Котеночкина, которая муниципальный депутат,
да.
Которая после Ильи Яшина, собственно, в Красносельском районе работала, она, к счастью, тоже находится не внутри России, а волей Ильи Яшина он просто ее тогда уговорил уехать из страны, понимая, что на нее тоже будет охотиться. Ее прокуратура попросила, то есть пока еще не было оглашено приговора, но прокуратура запросила точно тоже арестовать, господи, заочно назначить ей 8,5 лет. Вот какая-то цифра такая, 8,5 лет, очень им нравится.
Там поклонники Феллини, понимаете, это вот такое. Мне тоже просили 8,5 и дали 8,5, что, кстати, не очень обычно, потому что обычно судья хоть немножко снижает.
Ну, это мы с вами говорили про Беркович и Петричук тоже, что обычно хоть чуть-чуть они это дают меньше.
Да. Ну, вот здесь нет. Ну, ладно, не снизили. Моя история, она...
Ну, знаете, могли бы и больше дать, Леонид.
Могли бы и больше дать, да. Моя история, она, конечно, просто смешная, вы знаете. Значит, они... Ну, я уверен, что решение это было принято заранее, просто принято решение, что вот я в том списке, которому надо дать по этой статье, вот с такой-то срок примерно, да, и все. Дальше уже следователю надлежало найти основания для этого решения, да. Вот, и они посмотрели, я видел обвинительное заключение, совершенно невозможно считать, это два толстых тома какой-то переписки, там вообще люди работают просто, знаете, не зря хлеб едят. Вот, и там сначала было штук 20 или 30 моих постов, в том числе фотографии, там фотография меня, я в марте 22-го года уже, когда началась война, я вышел в одиночный пикет с плакатиком «Нет войне, Путина в отставку». Честно говоря, я думал, что я домой-то не вернусь после него. Вот. Но почему-то обошлось, почему, не знаю. Вот. Но фотографии у меня висят. В общем, все это было. Потом они выбрали всего два поста. Всего два маленьких поста. Вот. И все на них. Ну, видимо, случайным образом. Один пост я даже могу процитировать, он очень маленький. Значит, Буча делает вероятность, повышает вероятность Второй, Третьей мировой войны, или просто мировой войны, и теперь без трибунала не уйти. Вот, все. Кавычка закрывается, конец цитаты, да? И второй пост примерно такой же. Значит, я посчитал, что за каждое слово в этих двух постах, за каждое слово, я получил 155 дней тюрьмы. За слово, одно слово. А за каждую букву 25 дней тюрьмы. Знаете, вот мы литература-центрическая страна. Знаете, вот где еще так уважают слово? Вот за слово, чтобы за слово давали там, понимаете, там 5 месяцев.
Такие
тюрьмы.
Сроки.
Да. Это, надо сказать, Мандельштам еще заметил когда-то. Он говорил, что незадолго до своего ареста, он говорил, что нигде так не уважают поэзию, как в Советском Союзе, потому что только в Советском Союзе поэтов расстреливают. Это форма уважения, если хотите. Сам суд, конечно, совершенно фарсовый. Вы знаете, экспертиза. Я там читал что-то, потому что мне адвокат Михаил Бирюков говорит, ты давай мне дай ответы на твои вопросы, на ну, твою позицию. Мы там писали с ним, я писал судье просьбу разрешить мне участвовать в процессе заочно, дистантно, да, но мне, разумеется, не разрешили. Вот, поэтому,
ну, конечно, вы бы там наговорили им по видеосвязи такого, что они бы
вам еще
10 лет накинули.
Потому что, нет, подождите, но у меня же было последнее слово, которое зачитали и приобщили к делу. И оно, в общем, такое не очень вежливое, честно говоря. Вот. Но оно опубликовано в «Новой газете», это последнее слово мое. Когда сегодня у нас еще воскресенье, в пятницу оно было опубликовано. Ну да, в четверг мне это дали. Кстати, за два дня до моего дня рождения. В пятницу это опубликовала «Новая газета». Так вот, значит, я внимательно все читал, там, в общем, есть экспертиза. Ну, конечно, это их эксперты, карманные и так далее. И вот их карманные эксперты пишут, что в ответ на вопрос такой-то отвечаю, что мотива ненависти здесь нет. Ну, нет, не обнаружили, да? В обвинительном заключении мотив ненависти есть. Мы говорим, ваша честь, как же так? Вот ваша экспертиза говорит нет, а вы говорите есть. Ну, тут неважно, да? Свидетели у меня были потрясающие. Один из охранки, человек, и два клоуна, которые дали показания под копирку, как они увидели мои тексты, и как эти тексты их душевно травмировали и так далее. Причем, Ир, вы не поверите, один из них, это клоун всероссийски известный, это Гоша Тарасевич. Это вот тот самый урод, который серб,
да.
Который зеленка там и так
да,
далее.
Да.
Вот. То есть, понимаете, у них очень мало кадров. Приходится этого Гошу Тарасевича несчастного впихать в любую дырку. Я ему дал отвод, потому что на одной незаконной акции, как-то несанкционированной, он, так сказать, меня домогался, я бы сказал, значит, пытался спровоцировать на драку. Вот. А бойцы стояли рядом, все ждали, понимаете. А он прям так подходил, что-нибудь говорил, и так вот. Вот так вот, прям вот, ну дай мне по морде, ну дай мне по морде. Я не дал. Значит, я ему дал отвод, говорю, у нас был с ним личный конфликт. Причем для него было такое неожиданно, что он даже это признал. Но судья решил, что нет, он все равно хороший свидетель. Вот. И так далее. Если бы я был в России, то я бы вышел к новому 2033 году. Вот. Представьте себе, выхожу, а президент все равно Путин. Вот, а все равно Путин, он же еще будет президентом у нас в это время. Но хотя, конечно, это пожизненный срок. Я не жалуюсь на здоровье, но в тюрьме в моем возрасте столько не живут. Это понятно, да? Вот. Но на самом деле вопрос вот в чем. Зачем они это делают? Понимаете, вот зачем фарс? Ну, зачем Юлию Навальную объявлять террористкой? Ну зачем? Зачем мне давать этот срок?
Ну, потому что невозможно остановить этот, как принято называть, каток репрессий уже,
Вот
который
да, вот есть система, она
закрылся.
работает, работает, работает. Но все-таки, ну
Они же не могут
кто
просто перестать, они же не могут забыть о вашем существовании, в конце концов. Они же не могут
же?
забыть о существовании Юлии Навальной.
Слушай, ну кто-то, кто над непосредственно той группой, которая все время устраивает заочные все эти дела, кто-то есть над ними. Этот, если у него мозги есть, он мог бы сказать: ладно, ребят, хватит. Хватит, все, пока, пока, пока подождем. Спасибо за службу. На самом деле я вижу несколько причин, почему они это делают. Ну, во-первых, они сами себя уговаривают, какие мы сильные, какие мы крутые. У нас их очень много, и не получается. И здесь не получается, там не получается. Киев за 3 дня дырка тебе от бублика, там и так далее, да? Вот. А зато мы какие сильные. Мы вот Юлию Навальную объявили террористкой. Да? А еще кого-то мы еще кем-то объявили. А вот Гозману, значит, дали 8,5 лет. Вот мы крутые. Мы вот, они сами себя уговаривают. Знаете, такой аутотренинг. Руки теплые, руки теплые, руки там холодные и так далее. Да? Вот. Может быть, это просто от ненависти. Знаете, вот было такое предположение, что они исповедуют культ Вуду. Что они вот такие куколки берут, понимаете, вставляют иголку и думают, что они таким образом, значит, сделают. Вот они объявляют, значит, и думают, что там объявили мне 8,5 лет, думают, ну сколько он в тюрьме проживет? Ну недолго же, значит, скоро подохнет. Вот. А то, что я не в тюрьме, это как бы уже и не важно. Они в куклу воткнули иголочку. Ну, может быть, это все серьезнее. Может быть, они нам всем дают такое послание, что, ребята, а мы вас достанем. Мы вас достанем. Как мы достали тех, кто уехал в Латвию, в Чехию, когда-то, да, 100 лет назад. А потом пришла Красная Армия и всех достала. Вот. Может быть, это нам такой сигнал. Я вам скажу, что это все очень противно, на самом деле. Потому что, с одной стороны, конечно, поза Д'Артаньяна, засунь себе этот приговор вот сюда, там, и так далее. Ну, это понятная реакция, естественно. Тем более, они действительно достать не могут, Европа не выдает. Но, с другой стороны, возникают, во-первых, возникают бытовые сложности очень большие. То есть, ну как, я не знаю, очень и очень, как считать, да? Большинство моих друзей, большинство тех, с кем я много лет, десятилетия общаюсь, они живут в России. Они люди моей возрастной группы, им поздно менять страну и начинать новую жизнь. И они стараются жить там. А я не знаю, можно, могу я ему звонить или нет? Кто знает? Не послужит ли мой звонок обвинению в шпионаже и измене Родины? А черт его знает. Как вы помните, Филипп Филиппович говорил Барменталю: вы знаете, что в голову взбредет? Он говорит: нет, и я не знаю. Вот, понимаете, мы не знаем, что взбредет в голову, да? И под ударом оказываются родственники, друзья всех тех, кого они сейчас заочно приговаривают. Вот. Ну, а более серьезная вещь, такая неприятная, это, конечно, то, что ну, знаете, ну, невозможно с этим маразмом мириться. Знаете, ну, я все умом понимаю, и войну, и все, и на таком когнитивном уровне, да, я уже это понял и принял. Ну да, вот жизнь она такая. Но на уровне эмоциональном я не могу это принять. Я не могу принять это ежедневное убийство в Украине. Понимаете? Вот просто так. Понимаете? Вот нажимают на кнопочку, улетает ракета, и там погибают люди. Да? Ну как? Зачем? Ну это не может быть. Да? Это не может быть. Я не могу примириться с вот этими репрессиями постоянными. Я не могу примириться с этим торжествующим жлобством. Понимаете? Когда там какой-нибудь Рогозин, там, Медведев, все депутаты Государственной Думы, когда они вот несут то, что они несут, вот это стилистика, кроме всего прочего. Это стилистика, что она отвратительна, понимаете? И мне все время кажется, что это не может продолжаться вечно. Ну, не может. Оно должно как-то закончиться, в конце концов. Ну, хотя бы потому, что вот это жлобство, которое они демонстрируют, это, знаете, такой очень простой мир против сложного. Мир на самом деле сложный. Они пытаются его заменить каким-то простым, упрощают и так далее. Но примириться с этим, конечно, очень, очень, очень тяжело. Ну, для меня, по крайней мере. Вот. Но, вы знаете, и все-таки более важно, это репрессии внутри. Репрессии против тех, кто внутри. Вы знаете, я подумал вот что. Когда думал, о чем будем говорить, я подумал вот что. Знаете, они такой нацистской пропагандой. Мы самые лучшие, у нас там дополнительная хромосома, привет этому идиоту Мединскому. Он, кстати, он, видимо, не знает, что дополнительная хромосома – это тяжелейшая болезнь. Вот, ну так и есть, да, действительно, у нас дополнительная хромосома. Так вот, значит, мы самые лучшие, нам все завидуют, нас все ненавидят, там тра-та-та. И
У них
очень
так точно
многие,
вянет.
ну да, и очень многие в это поверили, понимаете, вот внутри страны. Путинская идеология стоит на этом, на вот этом чувстве собственного превосходства и ожидании ненависти со всех сторон других людей. Это база его идеологии, понимаете. Вот у Гитлера была другая. У Гитлера была другая, а вот у этого вот такая, да? Вот. И они очень многим задурили голову. Окей, но осталось какое-то количество людей, которым голову не задурили. Помните, у Стругацких в обитаемом острове, там держали же в покорности население через излучатели, там какие-то специальные излучения, которые им внушало правильную картину мира. Но было 2% населения, их называли выродками. Которые на эти излучатели, у них была парадоксальная реакция, у них была дикая головная боль, они вообще не могли это переносить и так далее, да? Вот есть вот такие выродки, 20%, я думаю, все-таки не 2, да? Среди этих выродков кто-то владеет словом и пером очень хорошо, да? А они же совершенно не способны к дискуссии, абсолютно не способны к дискуссии. Ни один только Путин никогда не дискутировал. Они
Да, она
вообще
ему
не
не
дискутируют.
нужна, собственно.
Ну, понимаете, они не умеют. Они не умеют. У них единственная дискуссия с сапогом по причинному месту. Вот это да, это они умеют. Традиции такие, понимаете. А больше они ничего не умеют. Вот. Поэтому тех, кто говорит и пишет, им надо заткнуть рот. А еще есть люди, которые, может, и не сильно одарены в этом смысле. То есть, ну, не все сильно одарены в этом смысле. Но они зато активисты. Они с пикетами выходят, они в выборах участвуют, они еще что-то делают, они на рожон лезут там и так далее очень активно. Чего они их боятся? Они их тоже боятся, их тоже надо всех арестовывать. Почему? Они же не боятся потерять контроль над муниципальным собранием. Нет, конечно. Они боятся того, что вот эти парни и девушки, в основном молодые люди, хотя не только молодые, конечно, что они очень привлекательны. Понимаете, вот их цельность, их смелость привлекает к ним людей. Люди смотрят на них, многие смотрят на них с одобрением, с восхищением там, и так далее. Значит, их тоже надо сажать в тюрьму. И они сажают. И этот режим без репрессий уже нельзя себе представить, как Гитлера без концлагерей. Понимаете, все, уже они перешли эту грань. Вот. Репрессий, конечно, будет все время больше и больше и больше. Вот. И, знаете, вот некоторые говорят, мало, репрессий же немного, ну что, 1500 политзаключенных, считаю, вроде бы я видел сейчас у нас, да? Но еще добавьте 20-30 тысяч, там, 40 тысяч тех, кого оштрафовали, но не посадили. Да? Ну, говорит, ерунда на 140 миллионов. Нет, не ерунда. Потому что цель репрессии – это не отмщение. Ну, или там не только отмщение. Ну, конечно, когда они там ненавидят человека, то они его убивают, как они Навального убили, да? Или как сейчас убивают Володьку Карамурзу. Хорошая новость прошлой недели, что он жив. Только не упустили адвоката, что
Хотя
он жив.
непонятно, зачем его отправляли в больницу и почему не пускали адвокатов, да, но к счастью, что
Главное,
он
что он жив.
жив, и
Главное,
к
что он
нему
жив. Вот
адвокат попал, да.
это лучшая новость этой недели,
Это
конечно,
правда.
да? Потому что все несколько дней, что к нему не пускали, я очень боялся, что его уже нет на свете. Что его уже убили. Вот. Так вот, понимаете, кого они персонально ненавидят, тех они убивают, конечно. Но вообще цель репрессий – запугать. И вот, понимаете, они сажают одного, а пугаются 100. Они посадили Надежду Буянову, которую, надеюсь, мы там скажем еще два слова, педиатра. Раньше не сажали педиатров. А что это значит? Что все остальные педиатры, понимаешь, их тоже могут посадить. И не только педиатры, а все врачи в поликлиниках. И еще кто-то, да? Это как, понимаете, вот надувной шарик, если в нем сделать маленькую дырочку, он уже не шарик. Вот они делают эту маленькую дырочку, они посадили 1500 человек. И, в общем, они Считают, что ничего, это работает. И это действительно работает на самом деле. Вот. Ну, конечно, важно, что происходит с этими людьми там. Понимаете, надо понимать, что политические заключенные в полной власти, в полной власти этих людей, в полной власти. Они могут с ними сделать все, что угодно. И они их убивают, конечно. А ведь эти люди, которые сейчас сидят, известные, малоизвестные. Понимаете, эти люди, которые пошли на Голгофу добровольно, они пожертвовали своей свободой ради свободы других людей. Вот все они. Вот они все такие. Понимаете? И они все понимали, на что они идут. Там нет людей, которые удивлены тем, что их арестовали. Таких людей нет вообще. Все понимают, что случилось. Поэтому ну, нельзя мириться с тем, что каждого из них могут убить в любой момент. И уже убили многих. Понимаете, Навальный, он ведь просто самый известный пример расправы и уничтожения человека. Ну, ведь уже список, как бы, мартиролог, он же довольно длинный. Людей, погибших в местах лишения свободы, их гибель не исследована и так далее. Вот, там, ну, начиная с Магнитского, хотя, может, он тоже был не первым. Вот, и, знаете, мир не должен с этим мириться. Мир не должен с этим мириться. Вот, знаете, опять же, был бы я... Предложили бы мне подписывать вот это письмо Нобелевских лауреатов. Я вот понимаю, что была бы одна вещь, при которой я бы подписал, хотя я какие-то положения письма вызывают у меня сомнения. Знаете, какая? Я бы сказал, ребята, давайте вставим, ну вот кроме защиты городов и так далее, давайте вставим в качестве предварительного условия освобождения политзаключенных. Освободить их. Отпустить их. А тогда переговоры, да. Тогда переговоры, тогда ладно, тогда... Вот, вот я бы пошел на то, чтобы подписать то, с чем я далеко не полностью согласен, мягко говоря, да, если бы там было вот это. Освободите политзаключенных. Дмитрий Андреевич, мое высокое уважение к которому никак не меняется от того, что я не согласен с текстом, он уже предложил менять наших политзаключенных на каких-то заключенных в украинских тюрьмах. Я думаю, что
украинские тюрьмы... Ну, не на каких-то, а на тех, которые поддерживают российский режим и вторжение.
Да, но там очень мало. Во-первых, там все-таки не сажают просто за поддержку режима, а сажают за какие-то действия. Во-вторых, там, по-моему, их много меньше, чем 1500. Ну да, я бы тоже был за то, чтобы отдали там десяток украинских негодяев в обмен на наших политзаключенных. Я тоже поддержал это дело. Вот.
Ну, тут, понимать... знаете, да. Тоже вопросы вызывает вот этот вот аспект, потому что много я видела в украинских пабликах, говорят, что вы извините, конечно, но сколько наших военных сидит в российских тюрьмах, которых надо менять. И
их надо менять.
Да?
Да.
Конечно. Конечно.
Их надо менять. Конечно. Ну, в общем, вот понимаете, про политзаключенных. Политзаключенные отличаются от остальных тем, что они добровольно пошли в тюрьму. Они пожертвовали собой ради, как это, за други своя, да? Вот. И поэтому, ну да, писать им, конечно, там, молиться за них, кто верующий, конечно. Но еще и постоянно звенеть в этот колокол, понимаете? На любой международной встрече, на любом контакте, при любом контакте с какими-то западными людьми. Вот это люди, которые пожертвовали собой ради всех нас. Их нельзя оставить в руках убийц. Знаете, вот, ну нельзя. Это невозможно. Вот это, об этом надо говорить постоянно, мне кажется.
Вы знаете, у нас 10 минут с вами остается, да. А нужно еще очень много тем успеть. И даже не знаю, с какой хотите начать. Ну, давайте вы про Буянова сказали, давайте сразу...
Нет, давайте Буянова наконец. Давайте Буянова,
ну
наконец.
Давайте, хорошо.
Все
хорошо.
Остальное очень достаточно мрачно. А Буянова давайте. Наконец.
Значит, хорошо,
смотрите,
давайте.
Есть несколько событий, произошло за буквально за эту неделю, которые ну, за которыми много стоит. У нас это называется «По ту сторону событий», эта рубрика, да? «За которыми многое стоит». Ну, вот смотрите, в Италии какой-то украинский олигарх на вилле,
аренда на озере которой... Кома.
Да, на озере Кома, на вилле, которая стоит аренды на неделю что-то под 140 тысяч евро, а на день, по-моему, 20 тысяч евро, или он ее уже купил, даже были слухи, он отметил свою свадьбу. Отметил, имеет право. Но он устроил такой шумный праздник, в котором было масса людей, там, пляски, песни, попрыгушки всякие и так далее. Вот. Ну, то есть то, что мы по всяким свадьбам, дням рождения, аменинам и прочего, своих олигархов тоже видели тысячу раз. Да? Тысячу раз мы такое видели. Ну, мне и на нас смотреть противно, когда они это делают. Но тут, знаете, возникает вопрос. Подожди, ребята, а вы украинцы, да? Это вам деньги собирают отовсюду? А может, не надо вам деньги собирать? Знаете, ведь сейчас идет кампания против Украины. Кампания за то, чтобы не давать им денег. И вообще ничего им не давать. Кампания дискредитации Украины и украинцев идет очень активно, на самом деле, в мире. И тогда возникает вопрос. Действительно, знаете, вот кто-то посмотрит на эту свадьбу, я уже это читал. А зачем вы им помогаете? Смотрите, у них на что есть. У них вот на это есть деньги, да? Так пусть они эти деньги направят на оборону страны. И все хватит, и все будет хорошо.
Ну, вы знаете, один человек, который празднует шикарно свадьбу за свои деньги, не должен влиять на подобные решения.
Он не должен, но он влияет. Понимаете, конечно, не должен. Конечно, не должен. Я никак не сомневаюсь, что от того, что есть какой-то вот такой жлоб, который вот это устраивает, да, украинский. Ну, жлоб же, конечно. Вот. А от того, что есть такой жлоб, что это значит, не надо помогать Украине. Конечно, надо. Ну, конечно, надо. Ничего не меняется. Но я себе представляю, как об этом можно говорить. Вот дать этот видеоряд, да? Сколько противников помощи Украине сейчас на Западе? Огромное количество, да? Крутите им вот такого рода видеоряды. И говорит, ребята, это вот ради них у нас тут цены поднимаются, еще чего-то такое. Это ради них все. А зачем? Ну или вот я слышал такой же там футбольный матч и трибуны с украинцами. И возникает вопрос законный. Ребята, а почему вы здесь на трибуне? А почему вы не на фронте? Вы что, вы украинцы, да? Вы с флагами там, то все. Вот, понимаете, вот эта безответственность отдельных украинцев, безответственность, она, конечно, может быть использована и очень активно используется антиукраинской пропагандой. Я не могу давать советов украинцам, естественно, да, вот, но я могу сказать, что бы я, ну, надо это делать или нет, это им решать, да, но что бы я хотел услышать в этой ситуации? Я бы хотел услышать осуждение вот этого идиота, который устроил шумную свадьбу на озере Ком, из уст там, президента Зеленского или Андрея Ермака, в общем, кого-то из лидеров Украины. Что да, ребята, ну в семье не без урода, ну что поделать. Конечно, конечно, в семье не без урода. Вот, и вот те, которые флагами машут на стадионах, лучше бы они все-таки сюда приехали выполнять свой долг и так далее. Но я, может быть, я не заметил, но я пока не слышал таких высказываний. А это очень опасно. Теперь, Toyota F-16, слава богу. Вот, дают F-16. Я не знаю, на самом деле, я не знаю, помогут F-16 или нет. Это только военные специалисты могут сказать. Если вы помните, возлагались очень большие надежды на «Леопарды», на «Абрамсы» и на многое другое. Да, они работают, но поскольку все идет с запозданием, то ведь в чем, что происходит, самая страшная вещь, да? Что поскольку оружие запаздывает, то российские вооруженные силы успевают подготовиться к этому оружию. Я уже считал, что, допустим, эти «Хаймарсы», да, уже наши научились их останавливать или там сбивать, и что-то с ними делать, отклонять. То, чего они не умели несколько месяцев назад. Ну, люди же работают, да? Вот. И я не знаю, может быть, F-16 уже тоже запоздали. Да? Но то, что дают, наконец, F-16, это, конечно, морально очень хорошо. Да? Это поднимет и моральный дух украинцев и дает надежду тем, кто за них переживает. Вот. Это хорошее событие, конечно. Еще одно событие, которое произошло в Армении, оно очень тревожное на самом деле. Учительница российская учительница Наталья...
Русского языка и литературы учительница.
Да, Наталья Тарнушенко. Ей 65 лет.
Из города Протвино.
Да, и она в своем Протвино, она, значит, со своими детьми, она детям объясняла, ну, что происходит на самом деле. В ходе этой самой специальной военной операции, будь она проклята. Вот. Ее обвинили в фейках против вооруженных сил. Она уехала из страны, успела уехать, и на какое-то время осела в Армении. Ну, дальше она, то ли она решила, что там ей небезопасно, то ли по каким-то там, бытовым причинам, я же не знаю, в общем, она из Армении хотела вылететь. Переехать в какую-то другую страну, я даже не знаю, в какую. В Звартноце, в аэропорту Ереванском, ее задержали пограничники. И сказали, что они могут решить выехать, потому что она в международном розыске. Да, международный розыск. Ну как, мы все в международном розыске. Окей. Они ее не арестовали, нет. Они ее отпустили с обязательством зайти, прийти в правоохранительный орган Армении. Но в общем, она не может покинуть Армению. То есть перед ней висит угроза экстрадиции. Я не знаю, что это значит. То ли это значит, что Пашинян, который во многом ведет такую сейчас политику отхода от России и перехода на Запад, так, в очень многом, то ли он маневрирует и хочет вот там какими-то, как ему кажется, мелочами отделаться от Путина. То ли, мне кажется, более вероятная вещь, Никол Пашинян не контролирует ситуацию полностью. И спецслужбы Армении сотрудничают с Россией. Он хочет, Никол Пашинян хочет переориентировать страну на Европейский Союз и НАТО, а спецслужбы хотят остаться в орбите России. Ну и жертвой всего этого может стать вот эта 65-летняя учительница Наталья Тарнушенко. Вот. Дай бог ей выскочить из этого. Но это, в общем, тревожно. Это, на самом деле, очень,
ну,
очень
еще тревожно, опять-таки, напоминание нам всем, что в Армении не то чтобы очень безопасно людям, которые так или иначе не угодны российскому государству. Да. Поэтому лишний раз, конечно, подумайте, если вы собираетесь туда поехать. Да.
Мир для таких, как мы, мир сузился до границы европейского сообщества.
Давайте еще буквально коротко буквально одно слово тогда скажем про Грузию, которая приостановили.
Ну, скажите.
Да. Вступление Грузии в Евросоюз в настоящее время приостановлено и просят некоторые разъяснения от грузинских властей, значит, но тем не менее приостановили, что довольно-таки серьезное скажется, я думаю, и на предстоящих осенью выборах, и на новых митингах, которые, будут. Да.
Я думаю, что да. Я думаю, что грузинская мечта немножко заигралась. Им, видно, все казалось, что европейцы не способны на поступок. Но вот оказалось, что способны. Сказали, раз так, ребята, вы сюда хотите? Ну, идите, валите туда.
Там,
очень
да.
Жаль, конечно, древняя христианская культура. В общем, конечно, Грузия должна быть в европейском сообществе, но это совершенно очевидно. Просто по культурной идентификации в европейском сообществе. Ну, что это, при такой власти она не может там быть, это ясно. Вот. Ну и Надежда Буянова.
Ну и про Надежду Буянову, да.
Да, Надежда Буянова. Надежда Буянова, напоминаю, педиатр, который по доносу пациентки, которая сказала, что Надежда Буянова и ее сыну, она педиатр, она с ребеночком работала, ее сыну сказала, что это плохое про его погибшего в Украине отца. На самом деле она этого не говорила, уже видеозапись представили и так далее. Тем не менее, ей 67 лет, она в СИЗО. Вот, они уж совершенно берега потеряли, вот совсем, да? Вот, ну, не сажают с какого-то возраста, людей не сажают в тюрьму. Сильвио Берлускони, помните, был обвинен и признан виновным в довольно серьезных преступлениях. Серьезных преступлениях.
Да.
И что? А ничего. Ему уже было старше больше 70 или там столько-то, и в тюрьму он не может идти. И вот, значит, сидит женщина, сидит, значит, в тюрьме. Окей. Вот. Но она выиграла гражданский суд. Значит, ее же тут же, естественно, уволили и так далее. И получается так, у нее есть уголовное обвинение, а есть, она подала в гражданский суд, что ее неправильно уволили. И она выиграла этот гражданский суд. Она выиграла. И суд постановил восстановить ее на работе, выплатить ей компенсации и так далее, и так далее. Понимаете, друзья, вы можете сказать, что она все равно в тюрьме сидит. Да, она все равно сидит в тюрьме.
Но это же какой-то абсурд. Это же какой-то абсурд. Одной рукой они, значит, восстанавливают ее в должности путем судебного процесса, а другой обвиняют ее в уголовном преступлении.
Ну, конечно, абсурд. Это безумие. Это безумие, да? Но тем не менее, поставьте, ну, я могу себе, мне кажется, что я могу себя поставить на ее место, как бы представить себе это дело. Я вас уверяю, это, она получила такой заряд бодрости и сил сейчас, когда она выиграла процесс. Вот, огромный совершенно, да? И это, конечно, победа ее, это победа ее адвокатов, это победа тех, сохранивших что-то внутри себя разумное людей внутри системы. Понимаете, это действительно очень здорово. Это действительно очень здорово. И вы знаете, что я вам скажу напоследок? Вот, ну, совсем хреновая ситуация, конечно, да? Вот, ну, я говорил, я не верю, что она вечна, но вечно. Сколько? Никто не знает. Вы знаете, вот мы все обязаны перед самим собой, в конце концов, продолжать борьбу, сохранять достоинство и так далее. Значит, нас никто не освобождает от необходимости, императивной необходимости бороться от того, что мы понимаем, что борьба будет долгой, и, может быть, вот лично я до победы не доживу. Это не снимает с нас обязательств. Мы должны делать то, что должно. Как делают очень многие наши соотечественники, которым, дай бог, сил. И пока вот эти люди есть, не опускайте рук и не теряйте надежды. Еще не кончено.
Леонид Гозман и Ирина Блайн. Программа «В человеческом измерении. Неделя» с Леонидом Гозманом, нашим гостем. Ставьте лайки этой трансляции, пишите ваши комментарии. Встретимся в следующее воскресенье в 17:00 по московскому времени. Всем спасибо и до скорой встречи.